Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». И здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы никогда раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас присоединиться. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
Начал снимать монстриков гораздо раньше, чем Хэллоуин приближался даже. Я думаю, что в каждом недостатке можно найти ложку меда. Мы сделали такой фотосет, называется «Семейка Битлджус».
И сегодня в гостях у программы и подкаста фотограф, модель, ведущий, участник венецианского карнавала Константин Сурин. Здравствуй, Костя.
Здравствуй, Алиса.
Ты знаешь, я от многих людей слышала, что вот эти наши эпизоды, которые мы записываем с тобой, они такие какие-то терапевтичные получаются, и очень классные отзывы обычно о наших выпусках.
Ну, я на самом деле в какой-то момент, когда попытался, вот начал практиковать счастье каждый день, вот, мне прям захотелось устраивать, не шоу, а вот рассказывать людям, как идти к счастью. К счастью, которое каждый день, которое всегда с тобой. Но я понял, что это такая тема, которая сразу... Половина людей подумает, что это секта какая-то, половина подумает, что надо деньги. А мне бы хотелось, чтобы у людей было счастье бесплатно. Потому что счастье, оно действительно бесплатно, оно внутри нас, оно с нами. И я натолкнулся даже на, так сказать... противоборство даже от своих друзей, которым как мне хотелось просто им подарить это. А они считали, некоторые посчитали, что это моя попытка возвыситься над ними. Это вот, опять же, еще одна часть несчастья, когда мы пытаемся делать свои какие-то уровни. Кто мой друг, на каком он уровне, на каком уровне я. Когда мы начинаем мериться, это еще одна часть нашего несчастья, потому что всегда можно найти кого-то, кто выше тебя. И это, у людей, которые сравнивают, и, в принципе, я не скажу, что я прям от этого избавился, у меня тоже бывают такие самые. Главное – ловить себя. На этом и останавливаюсь.
Это когда хочется научить.
Это когда хочется научить, да. То есть вот люди, некоторые люди отказываются, потому что им кажется, что я просто выпендриваюсь, скажем так. Поэтому я успокоился и решил, что пусть каждый идет своим путем к этому.
А счастье зависит от внешнего вида?
Счастье от внешнего вида, бывает. Это же как настроение. Это как вот тоже одеться в костюм и получить настроение. Или, например, выпить кофе, стоять на Домской площади в луче солнечного света и внезапно вдохнуть всю вот эту осень, именно красивую часть осени. Даже несмотря на то, что сейчас холодно, но это опять же, как ты одет. Если ты одет прохладно, тебе холодно. Ты не думаешь о том, что осень красивая. Поэтому да, одежда. Короче, маленькие мелочи такие, они все равно нам помогают как бы чувствовать себя тем, кто мы есть на самом деле. Не надо просто делать это самоцелью. То есть думать, что вот я одену или там возьму, и мне будет сразу счастье. Нет, так это не работает.
Но будет немножко краткосрочное.
Будет. Да, в том-то и дело, что в долгосрочной перспективе это все равно не сработает, потому что вещь устареет, надоест, Да, возможно, даже было бы неплохо нам чаще вспоминать, как вот с этими вещами, что связано. Потому что многие вещи, они у нас лежат где-то там в пыльном чулане, а они когда-то нам принесли очень много радости и присутствовали на каких-то встречах с какими-то людьми.
А как растянуть этот эффект, но при этом не стать вещистом?
Это я, к сожалению, пока что не знаю. Я пока как раз-таки работаю над этим, потому что я все-таки пока что вещист. У меня многие вещи, которые, кажется, еще год назад или два я мог бы выбросить, они, к сожалению... к сожалению? Я в какой-то момент, я смотрю, они все равно, они работают, они сработают. То есть они сработают для кого-то другого, они сработают в какой-то другой фотосессии. Я очень часто... из того же, что было уже в другой фотосессии, я пересобираю этот костюм и делаю другую фотосессию. Некоторые детали, вернее, большинство деталей, люди не могут точно сказать, к какому времени относятся, поэтому их можно интегрировать туда-сюда, как бы.
Но я взяла для себя за правило не забывать носить.
Потому что когда ты покупал, возможно, еще был не сезон, или там была распродажа ушедшего сезона, ты купил в надежде, что он в следующем сезоне, а потом еще что-то новое купил, и оно как бы так. Да, очень часто надо пересматривать свой шкаф.
Она должна прожить свое.
Еще бы, конечно.
Она должна,
конечно,
отработать свое, она должна, да, пожить немного.
Да, а если она, эта вещь не подходит, лучше ее отдать куда-то, где она будет хорошо. Вот я, например, в свое время купил несколько вещей, которые мне, ну, чуть-чуть велики. В тот момент мне казалось, что все нормально. Но в какой-то момент я трезво взглянул в зеркало и понял, что чуть-чуть велико. Я нашел человека, у которого, который чуть выше меня ростом, вот ему примерили, ему нормально, я ему отдал.
Не хочется разбрасываться ярлыками, но можно ли это считать таким экологичным шопоголизмом?
Я считаю, что да, потому что мне немного жаль, что я вижу очень многие вещи, которые просто пропадают. И куда они отправляются? На свалку? Или вот как я сейчас недавно прочитал, что в Африке есть такая страна Гана. Вернее, не прочитал, в подкасте услышал. Я по привычке еще говорю, что прочитал. В Африке есть страна Гана, где существует самый огромный вещевой рынок на планете. Туда свозят все непроданное со всего мира. И когда там даже это не продается, они там это все сжигают. И я в какой-то момент, я, конечно, понимаю, что там оседает самый мусор, но когда ты понимаешь, что вот вещи, которые, ну, кто-то мог бы носить, или там кому-то, в конце концов, это сжигается, не знаю, я не могу к этому, ну, привыкнуть к такой идее. Также я не могу привыкнуть к тому, что существуют целые эти аэродромы, заставленные автомобилями, которые не продаются.
И пепел нереализованных образов летает над...
Ну да, стучится
городом
в наше сердце. Ну да, да. А с другой стороны...
Оседает в легких.
С другой стороны, надо как бы в теории отпускать это.
Да. Еще есть какой-то комплекс спасателя, когда ты видишь какую-то жемчужину, ты понимаешь, что, ну, может быть, не твой стиль, не твой размер, но ты ее заберешь отсюда, ты спасешь.
Да.
Это пальто, шляпу, платье,
да,
нужно,
согласен,
подчеркнуть.
Согласен.
У тебя тоже такое?
Да, но я уже как бы с собой борюсь. Я борюсь с собой, потому что у меня уже есть набор. Смотри, это как вот если ты закрыл потребность, и ты теперь можешь... Ну вот касаемо любой вещи. Ты закрыл потребность в этой вещи, и ты теперь выборочно, аккуратно смотришь уже. То есть ты видишь подобную вещь, и ты такой думаешь, а, ну у меня лучше висит, так что эту я оставлю, не буду брать. Понимаю, что именно в этом стиле мы с ней сниматься не будем, и я думаю, ну ладно, окей. Раньше бы я схватил, неважно. Вот. А сейчас я уже начинаю как бы аккуратнее с этим, потому что все-таки квартира не резиновая.
Но у меня это, наверное, просто эгоизм, потому что у меня такая мысль сразу же в голове. Ну, я же могу оценить вот качество, угу, пошива, да, материал. Я могу оценить, другие, наверное, не оценят. А вот я...
Да, да. У меня тоже такое. Возможно, не пошив, но художественную ценность. Да, но я говорю, что я закрыл по некоторым позициям, закрыл потребность, и в том смысле, что уже достаточно для чего-то, вот для какой-то фотосессии, а этой фотосессии все еще нету. Поэтому какой смысл что-то новое покупать? Есть там стиляги такие африканские, которые ходят прям вот в невообразимом для нас гардеробе ярких цветов. Возможно, это вот как раз в Гане и происходит. У них невероятного цвета пиджаки, невероятные это самое. И они там просто... Я такой смотрю на это и думаю, боже, как интересно. Но это как бы получается, что у них какая-то группа, которая единомышленников. У нас, к сожалению, в Риге я таких людей не знаю. На самом деле, я даже не знаю, не уверен, что был хэллоуинский парад. Был ли?
У меня и вопросик подготовлен.
Да.
Вот каким был твой костюм на Хэллоуин?
У меня на Хэллоуин была целая серия. Я начал снимать монстриков гораздо раньше, чем Хэллоуин приближался даже. Потому что некоторые платья, некоторые костюмы в такую холод уже не сфотографируешь. 10, что ли, у меня монстриков разных, типа, называется хэллоуинская неделя. Вот. Сам я тоже поучаствовал в одном фотосете. Мы сделали такой фотосет, называется «Семейка Битлджус». Такой примерно грим, как у Битлджуса, но не конкретно этот персонаж, сам Битлджус, но как бы его там какой-то родственник. И все остальные у меня предполагались тоже такие странные. И я так немножко погулял в этом костюмчике. У меня такой плюшевый был пиджак синий, кружевные манжеты были, был кружевной галстук такой, в общем, цилиндр, вот, при этом вот волосы в разные стороны. Вот, такой вот персонаж у меня был. И я хотел бы на самом деле на Хэллоуин погулять, особенно я посмотрел, потом уже ролик, как проходит хэллоуинский парад в Нью-Йорке, но в Нью-Йорке плюс 24 было, на секундочку, 31 октября, а у нас был, начинался ураган, и я не решился.
Скажи, а у нас вообще популярны хэллоуинские фотосессии? Люди охотно участвуют вот в таких переодеваниях на тему ужаса?
Ну, вот были года, когда были и даже как бы парады хэллоуинские, но не официальные. Но вот сколько я смотрел отзывы на фотографии там или на какие-то, у нас реально полярная, опять же, публика. То есть кто-то, кому-то это нравится, кто-то проклинает. Я иногда читал, такие странные люди пишут комментарии.
Слушай, но это поколение, которое выросло на такой фразе «ни в коем случае не показывай на себе».
Ну, а да, это жесткое суеверие, жесткие суеверия. Кстати, тоже в свое время, но, правда, уже, слава богу, уже давно я от многих суеверий, вернее, не от многих, от всех я избавлялся. Я, например, свищу спокойно. Вот люди одно время говорили, не свисти, денег не будет. А я, когда вот в Венецию поехал первые разы, я был поражен, что на Западе, вот в Европе, спокойно люди свистят для своего удовольствия. И я начал практиковать свист, у меня стало так хорошо получаться, что прям трели.
Мне кажется, в Венеции вообще свиститься...
Да, я и в Милане был, и в каких-то других городах. Люди свистят, и никто, ни у кого нету вообще этого в голове. Нет, это все.
Интересно, есть какие-то современные суеверия, может быть, связанные с виртуальным миром?
Ну, когда-то, когда вот выходило очень много, когда сеть была, интернет был в новинку, сколько выходило фильмов ужасов про сеть? И там кто-то тебя через сеть мог тебе сжечь компьютер и мог тебя зомбировать через интернет. Это, ну вот, действительно, это магическое мышление, когда человек не понимает, как работает та или иная вещь, он придумывает, что может быть. Ну, плюс еще люди, которые страшилки им нравятся, придумывать и делать из этого... типа правдивость какую-то. Ну. Но дело в том, что история знает очень много таких вот скачков промышленной революции, когда часть людей, достаточно большая часть людей, в ужасе была от того, что технический прогресс шагнул вперед. И они пытались этот прогресс остановить каким-то образом. Там вот даже вот эти вот луддиты, например, как они были ткачи, и внезапно появились ткацкие станки. Вот эти вот луддиты, они брали башмачки свои деревянные сабо и бросали в станки, чтобы станки ломались. Это называется саботаж теперь. Так вот, это все равно не остановило ничего. Я недавно смотрел тоже подкаст про швейную машинку. Как вот швейные машинки отобрали работу у швей. Но оказывается, швея целый день шила рубашку. А швейная машинка могла, ну, в день там 5, я уже не помню точно. И дело в том, что каждый раз находятся люди, которые паникуют от этого прогресса. Но дальше все, ну, мир идет дальше. Мы все равно привыкаем к этому. То есть мы привыкаем к новой реальности. Мозг у нас адаптивный. Мы находим какие-то другие занятия. Если, например, взять занятия времен ручных швей, там, скорее всего, есть целая куча занятий, которые сейчас люди не понимают, что это такое, как это люди работали этим. То есть многие профессии отмирают, на их место приходят новые профессии.
Любимый праздник для костюмированной вечеринки?
Ну, конечно, венецианский карнавал. Хотя я немного стал от этого отходить уже. Я понял, что я закрыл гештальты свои, получается.
А последняя поездка у тебя была когда?
Она была вот как раз на коронавирус. То есть, когда карнавал закрыли. Вот.
Но сейчас свободно,
да,
можно
все,
перемещаться.
Все в
феврале он будет, да, следующий?
Там обычно плавающие даты, они зависят от тоже начала поста католического, а католический пост зависит от каких-то там лун.
Какие-то тренды есть вообще в венецианском карнавале? Они меняются? Появляются ли новые персонажи, новые маски?
Ну, новые маски, да. Причем старые маски об этом жалеют, скажем так, потому что последние, ну, в смысле, разы, когда я был, там было много косплея уже. Это как-то уже не смотрится.
Да. Потому что особенно дело в таких декорациях,
да,
исторических.
Именно, именно.
Город выглядит,
да,
как музей.
Да, именно. Вот я как раз сейчас хотел сказать, что я вот как фотограф, я для каждого фотосета, для каждой эпохи, для каждой, я пытаюсь подобрать подходящий фон. И, соответственно, там, не знаю, какие-то 17 век костюмы там Людовика, времен Людовика 16-го, там 15-го, я не буду снимать рядом с гостиницей «Латвия», например, потому что это хай-тек, а это там 17-18 век. Поэтому вот эти современный косплей, он не смотрится действительно. Если бы туда привезли, есть японские аниме, которые там есть Кастельвания, там по временам Дракулы, там еще что-то, и вот там
вампиров
все,
они
вампиров, да. Вот если бы такое привозили, такой косплей, он бы в Венеции смотрелся. А вот все эти вот современные или хай-тек какие-то, ну, это лично для меня.
Наступая на шлейф уходящего Хэллоуина, хочется спросить, ну, вообще есть красота в ужасах? Красота ужасного, эстетика ужасов? Ты что-то видишь для себя симпатичное в этом?
Смотри, я скажу так, что это каждый должен для себя сам решить, потому что когда-то мне это не нравилось. Я, когда меня позвали первый раз давным-давно на Хэллоуин вот погулять, я оделся охотником на вампиров. То есть я все равно должен был... Вот для меня это часть, принадлежащая к воинам света, важна была. А сейчас я понимаю, что ни тех не существует, поэтому можно поиграть вот в вампиров. Детские сказки когда-то были очень страшные. И они не случайно страшные. Они для того, чтобы дети могли приучаться к тому, что мир – это не сахарная там вата. То есть, чтобы они знали, что в мире существует... Вот сказка «Красная шапочка». Она довольно жестока. Как бы эти сказки, они написаны для того, чтобы дети немного знали, что в мире существуют и злодеи. И, возможно, из сказок у них вырабатываются какие-то защитные эти
механизмы.
Схемы, да, механизмы. Так что Хэллоуин и все эти вот вампиры, все эти самые, это, в принципе, ну, для меня это поиграть в какую-то темную романтику, честно говоря. То есть я не верю в то, что привидения существуют, поэтому я могу привидения сфотографировать и, угу, там, и поиграться в это.
Две премьеры были в этом году. Они обе, наверное, относятся каким-то образом к этой темной романтике. Это «Битлджус». Угу. Тима Бёртона сняли вторую часть много лет спустя.
Да.
Продолжение культового фильма. И «Джокер». «Джокер», который стал мюзиклом.
Ну да.
Вторая часть, да, с Хоакином Фениксом и Леди Гагой. Как ты думаешь, режиссеры, они специально создают эту такую визуальную темную эстетику, да, подчеркнутую тем, в какие цвета окрашен кадр, какая одежда на героя,
ну,
вот все сопутствующие тоже.
Скажем так, у кино, у изобразительного искусства есть это...
Потому что даже вот есть примеры, да, там эстетика Кубрика, например, в «Сиянии», да?
Да.
Там эстетика, не знаю, Финчера.
Дело в том, что, оказывается, как бы я тоже много смотрел подкастов на эту тему, человеческое внимание и человеческое восприятие очень сильно зависит от цветовой гаммы, от светового восприятия. Например, в компьютерных играх есть очень хорошая такая ненавязчивая схема, как игрока в условно открытом мире заставить идти куда-то. Ну, не заставить, а привлечь. Оказывается, светом. Если на картинке какая-то... Ну, вот ты находишься, допустим, в каком-то пространстве, которое достаточно темное, ты пойдешь на свет по-любому. И в играх так делают. То есть они делают все более приглушенно, а именно там, где проход, там светится. Причем это не обязательно фонарь, это может быть костер какой-то или какое-то то самое. То есть на сознательном уровне ты не понимаешь, почему тебя туда привлекло. А на подсознательном ты идешь на свет. То же самое тонко можно гаммой, как окрасить фильм, можно тонко манипулировать. Например, очень, есть достаточно очень старый фильм Бернардо Бертолуччи «Маленький Будда». И я когда-то смотрел его, когда еще был совсем молод, и, ну, фильм в целом нормальный, да. И я не понимал, почему там есть определенные ощущения. А потом я его смотрел уже тогда, когда я немного понимал про цветовые схемы. И оказалось, что фильм разделен на две цветовые схемы. Все, что происходит в условной Америке там, и Нью-Йорке, в холодном мире, в современном мире, оно окрашено в холодные синие тона. А все, что происходит, когда история Сиддхартхи Гаутамы Будды, когда Киану Ривз играет молодого Будду, когда в Тибете дела происходят, все окрашено в желтые теплые тона. И это прямо вот человека программирует.
Это нужно уметь читать, эти послания режиссерские.
Да, но дело в том, что вот в том фильме лично для меня теперь это слишком в лоб. Слишком в лоб, потому что, ну, возможно, в те времена это считалось нормальным. Так что, да, цветовая схема, она очень важна, и, в принципе, в кино это используется очень, этот вот цветокор, так называемый, так и в фотографии тоже. В фотографии тоже. Если мы хотим сделать, показать что-то такое ретро, надо, значит, такие приглушенные, надо коричневатые, надо зеленоватые. Если мы хотим современные, там, или киберпанк, там, неоновые. Современный – это, конечно, цвет яркий такой. Но я как бы стал проще к этому относиться. Я все делаю яркое, мне нормально все так.
Мне почему-то кажется, что если кинорежиссеры или фотографы хотят показать красивый ужас, они часто обращаются вот к готике, к готическому стилю.
Естественно, это как бы такой… Есть много романтизма как раз. Дело в том, что… Скажем так, с готикой еще связано то, что много вот этих вот рассказов ужасов. То есть они тогда только стали, внезапно обрели популярность. Амброс Бирс, американский писатель, Эдгар По, американский писатель. В Англии это Мэри Шелли написала, Байрон написал что-то, его доктор написал, вот этот вот первый вампир. Дракула Брэма Стокера. Это все очень красивые, романтичные истории, которые вот… связаны с… Тогда еще многие места в мире были не открыты, много тайн, много… Опять же, вот эти вот… Начинали эти вот мистические общества, начинали там потом вот про оборотни, там что-то еще, что-то. Есть, конечно, фильмы, где оборотни существуют среди нас и вампиры, да, но… Так как мы этот мир, кажется, что знаем не понаслышке, очень трудно сейчас всунуть куда-то, что тут вот где-то вампиры. Где им тут быть-то? А вот во времена…
Цифровые только. Да.
Мэри Шелли же написала вот рассказ свой вот этот знаменитого Франкенштейна, когда им просто нечего было делать на этой вилле.
Еще по следам Битлджус хочу задать такой вопрос. Моника Беллуччи задействована в этом фильме. Но Моника Беллуччи – это самая красивая женщина, наверное, по версии даже нескольких поколений. И что делает эта самая красивая женщина? Она по сюжету, сейчас, наверное, будет спойлер, она себе степлером скрепляет лицо. В общем, уродует себя. Ну, понятно, ее…
Подожди, ей надо было собрать…
Собрать себя.
Себя хоть как-то.
Метафора.
Причем надо было быстро это сделать.
Ну, мой вопрос скорее про то, что вот действительно красивые женщины с возрастом или в какой-то период своей жизни, или сейчас уже мир такой, не боятся вот от этой своей красоты отказываться, да?
Я думаю, что это действительно откат в обратную сторону. Потому что буквально, ну, последние 10 лет, вернее, это было очень важно ухватить свой ухватить молодость за хвост, молодиться там и все такое. Но сейчас пошел тренд в обратную сторону, вот именно принимать себя такими, как есть. И вот вышел фильм «Субстанция», он тоже на эту тему.
Мур, да, да,
да. Да, и принимать самих себя. Я, кстати, не только этот фильм видел, где, например, вот «Бедные несчастные», он довольно провокативный такой фильм. Я его недавно посмотрел, тоже боялся, потому что мне несколько человек сказали, что он очень непонятный.
Но он оскароносный. оскароносный.
Да, он оскароносный. И там тоже, кстати, показано то, что, вернее, не героиня, а актриса Эмма Стоун, она вообще не испугалась такой роли. Она не испугалась быть собой. То есть все мы знаем, что мы такие люди и есть. Просто мы в кино себя так не хотели бы увидеть, показывать себя так. Но с другой стороны, если мы принимаем себя и мы это открываем себя самих, полностью открываем для тех людей, которые тоже честны с собой. То есть если люди готовы плеваться от каких-то неприятных или непонятных вещей, это получается, что они не честны с самими с собой. Вот. И поэтому это как раз вот сейчас это стало трендом показать. Раньше это было вот это бодипозитив, это было только на словах чаще. То есть люди готовы были сражаться за это, вместо того, чтобы просто спокойно принимать и не обращать внимания на бодишеймеров, как говорится. А сейчас как раз пошла вот такая вот, что уже нету вот этих вот бодишейминга, практически нету. И поэтому люди стали свободнее в самовыражении и могут показать, какие они есть. Раньше звезды уровня Деми Мур или уровня Белуччи прятались. Вот когда они переставали быть привлекательными, когда они начиналась вот эта стадия старения, которая такая, большинство прятались. Вот звезды типа Бриджит Бардо, там типа их же никто не видел на протяжении там 30-40 лет, и внезапно они всплывают, они сами на себя не похожи, мы не можем понять, кто это. Вот. А если бы мы видели регулярно, как человек стареет, как вот, например, та же актриса, которая МакГонагал играла, профессор МакГонагал, недавно она умерла в «Гарри Поттере», вот. Она старела на экране вместе, как бы, и она находилась, ей находили роли, она находила роли, которые подходят ей. И она прекрасно выглядела, и когда она умерла, там просто я увидел в соцсетях были посты там со слезами, с этими. То есть, когда человек все время, ну, он принимает себя, он показывает, что да, я старею, но я старею красиво для себя, то есть, в смысле, я принимаю себя. Люди принимают человека без вот этих, если нету интервалов, когда внезапно он был красив, и внезапно он развален. Я бы считаю, что это вот как раз красивое старение с принятием самого себя.
У нас еще быстрые вопросы-ответы по традиции.
Хорошо.
Критика или комплименты?
Комплименты, естественно.
Как относиться к недостаткам?
Некоторые недостатки довольно милые и довольно красивые. Я думаю, что в каждом недостатке можно найти ложку меда и вымазать недостаток этой ложкой, тоненьким слоем.
Внешность обманчива, поэтому?
Внешность обманчива, поэтому я лично считаю, не надо стесняться показывать свои внутренние, как и ангелов, так и немножко демонов.
Одна вещь, которую бы взял с собой на необитаемый остров?
Боюсь, что это был бы фотоаппарат, но это неправильно. С вами был Константин Сурин, фотограф, любитель писать сценарии для фотосессий, немножко актер кино, немножко венецианская маска, немножко любитель карнавалов и Хэллоуина. Всего понемножку. Я считаю, что лучше быть многоплановым, чем быть в одной какой-то группе и искать там какой-то статус для себя. Хочу пожелать слушателям тепла, независимо от того, какая погода на улице, тепла душевного в первую очередь, тепла от друзей, от родственников, от близких, от далеких, радости от открытия чего-то нового в себе, от красоты, от радости открытия красоты, потому что красота есть вокруг нас, единственное, что надо присмотреться. Очень часто мы, к сожалению, сфокусированы на чем-то конкретном, иногда это затмевает нам, так сказать, замыливает глаз, но всегда есть красота вокруг нас. Я призываю вас, когда вам плохо, отвлечься от этой мысли, что плохо, оглядеться вокруг себя и увидеть, как много вокруг вас красоты и как много красоты в вашей жизни уже есть.
Спасибо большое герою. Если вам понравился этот выпуск, то поставьте нам лайк. Я напоминаю, что мы есть на всех популярных подкаст-платформах, как подкаст «Внешний вид». У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, героев, трендов и историй. До свидания. «Внешний вид».
внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4.